Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире «Водолаз Радио». Сегодня пьем чай у Владимира Топольницкого и по традиции говорим с ним о всем самом интересном, что происходит у нас на Черном море. Тема сегодняшней передачи – байки Черного моря. Владимир, привет!
Здравствуйте, уважаемые слушатели «Водолаз Радио». Лично я сегодня хочу рассказать о человеке, живущем в нашем городе, городе Новороссийске, известном в наших кругах подводных охотников как Николай Ниндзя. Многие не знают его фамилии. Фамилия его Четверяков. Об этом человеке можно рассказывать бесконечно. И все только самое хорошее, самое удивительное, самое смешное. Начал он охоту лет 15, нет, наверное, больше уже, около 20 лет назад. Впервые я с ним встретился на Бесхака, когда уже был в полном разгаре ход пеленгаса. Пеленгас вырос до приличных размеров. И Коля именно вот в этот момент, когда был самый пик пеленгасовой вот этой всей путины и эпопеи, кстати, сейчас она совсем уже скисла, Коля начинал именно в этот период свою охоту. Начиналась она довольно смешно. Обычно Коля приходил на море и начинал ремонтировать ружье. Ну, вы понимаете, какой может быть ремонт ружья среди камней и воды, у воды? Конечно, никакого. Ружье, конечно, отказывало. Он заходил в воду с неисправным ружьем и выходил из воды без добычи. Так длилось определенный период времени, длился. И всем, конечно, мы посмеивались, подшучивали над ним. Но в конце концов он добился того, что ружье у него стало работать. Но рабочее ружье – это еще не значит, что ты добудешь рыбу. И он никак не мог понять, как приспособиться поймать этого пеленгаса, хотя бы одного. Но один из наших охотников подшутил над ним, говорит: «Да ты, Коля, разве не видишь, что мы делаем? Мы же берем икру пеленгаса, выдавливаем самок, натираемся, и самцы бегут на запах икры». Ну, Коля говорит: «Дайте мне икры, я тоже натрусь». А нырял он голым, он прямо голое тело стал натирать икрой и полез в воду. Это произвело фурор. Вот представьте себе, до какой степени доходило, что Коля вот таким вот образом пытался добыть этого бедного несчастного пеленгаса. Это не байки, это быль. Потом однажды, ну, всем известно, что с рассветом, с самым темноты, пеленгас стоит на самых пеленках, и он легко доступен, был легко доступен. Многие, и я в том числе, зачастую, очень рано утром, еще темно, приходили на берег и охотились вот именно на пеленгаса в самой береговой линии. Ну, а Коля как не придет, он вечно опаздывал на море, и он решил ночевать на берегу, на первом мысе Колдуна. Он заночевал утром рано. Я уже забыл, кто это был. По-моему, Андрей Фещенко и Петя Сидоров. Проплывая мимо первого мыса Колдуна, смотрит, Коля мирно спит под камешком, там большой камень один. И он пристроился под камнем и спит тихо, мирно. Они позвали его, говорит: «Коля, уже пора вставать, уже восход солнца взошло». Он как вскочил, бедняга, забегал по берегу, опять проспал. О, это было так смешно слушать. Это тоже были, это не сказка. Вот, такой вот Коля у нас охотник. Вообще он самый душевный, самый добрый из тех охотников, которые я знаю. Вот много случаев очень смешных, а порой и нелепых. Приезжаем мы как-то с Михаилом Кузнецовым на Тамань, на Железный Рог, спускаемся вниз и видим, Те, кто бывали на Железном Роге, ну, большинство из охотников бывали наших на Железном Роге. И видим, что на берегу, на камнях разбросаны вещи. Ну, как бы для просушки. Вещи какие? Водолазный костюм, ружье, ласты. Все снаряжение лежит. Я подхожу ближе и вижу, что это, узнаю, это же Николай. Это его вещи. Начинаем кричать, звать Колю. Нет, Коли нет, мы бегаем, ищем, может, он упал, там же обрывы, может, что-то случилось. Вещи лежат, нам надо в воду заходить, надо нырять, мы приехали же охотиться. И очень долгое время мы его искали. А он, что он сделал? И вдруг смотрим, сверху по тропинке спускается Николай. Мурлычет себе какую-то песню, идет, поет, увидел нас, приветствует. А что он сделал? Он бросил все свои вещи на Железном Роге, уехал с другом, который приехал ловить пеленгаса на удочку, уехал с другом в Таманский залив копать червя. Для того, чтобы рыбачить, чтобы друг мог рыбачить. Вы представляете, до Таманского залива от Железного Рога 20 километров. Вот кто из охотников мог сделать вот такой вот... Представляешь, да, Александр? Он говорит, да здесь все равно никого нет. Он говорит, как же нет, в Тамане никого нет. А мы, говорю, ну это же вы, Вова, ты же не возьмешь мое ружье. Вот такая вот логика у человека. Вот можете себе представить? Коля вообще уникальный человек, уникальный товарищ. Он добрый, совсем отзывчивый. Много можно рассказать о нем, даже очень смешного. Выхожу я как-то из воды на первом мысе Колдуна и смотрю, за первым мысом стоит вроде человек, не человек. Что-то стоит какое-то бесформенное. Я подхожу, пошел ему навстречу. Смотрю, это Коля. Коля стоит увешанный камнями. Потерял груза, навесил на себя камни, а снять-то их нельзя, потому что нырять еще надо. И он вышел на берег отдыхать, обвязанный весь камнями. Я говорю, Вова, я где-то здесь закопал груза свои, привязал веревочку, и не, найти не могу. Ты представляешь, да? В беговой гальке он закопал, в гальке, которая омывается штормами, вот шторм пойдет, грузов не будет. Ну, привязал веревку, искал, не может найти. И вы представляете, я нашел его груза, потянул за веревку и нашел его груза. Вот такой вот Коля. Ну, а последнее, что я могу сказать вот смешного о Николае. Ну, Коля, иду как-то по берегу. Смотрю, Коля ныряет недалеко от берега. Я ему кричу, Коля, привет! Он отмахнулся от меня рукой и кричит, Вова, не мешай, здесь что-то паслось. Что там послось? Корова, что ли? А сейчас он, Коля, вообще он товарищ бесподобный. Он иногда закапывает свое снаряжение в вот эта жижа, которая течет с колдуна во время дождя, вот это камешки мелкие, щебенка, он туда закапывает снаряжение, чтобы не тащить его домой и идти налегке. Я был потрясен. Ну, кто из нас в свой водолазный костюм закопает вот в эту грязь? Вот скажите мне на милость, вот скажите, пожалуйста. Он берет, вытаскивает из этой грязюки костюм, промывает его в воде, одевает и начинает нырять. Вот. А сейчас он еще лучше сделал. Устроил там на берегу кладовочку. Кладовочку, в которой держит, ну, многие свои вещи. Ну, конечно, не ружье. Ружье он на берегу не оставляет. Ну и кто-то как-то нагадил на эту кладовочку прямо сверху. Коля был в шоке и говорит, Вова, ты представляешь, что они сделали? Я говорю, Коля, так это же к деньгам. И точно, рыба поперла. Коля настрелял лобанов. Ну вот, я говорю, Коля, к деньгам, видишь? Так что можно продолжать гадить. Коля обиделся на меня, конечно. Но я думаю, что он понял, потому что я шучу. А вот недавно еще лучше было. Там же в эту кладовочку, над его кладовочкой кто-то разжег костер. потому что, видно, был ветерок, и за камнем нужно было что-то приготовить на костре. Ну и прожгли Колин костюм. Угли, видно ж, были, просыпались туда внутрь, в кладовочку его, и в костюме оказалась дырка. Коля тоже так переживал. Говорю: Коля, ну ничего страшного, заклеим эту дырку, это не проблема. Вот такие вот смешные истории, Николай. Ну, сейчас сразу вспомнить его нельзя, но вот по ходу дела я еще буду вам рассказывать об этом человеке. Человек уникальный. Я лично влюблен в него, в этого парня. Я желаю всегда ему удачи и благополучия. Он тоже остался, как и я, вдовцом, похоронил жену. И вот теперь уделяет внимание подводной охоте и работе. Александр, что ты можешь сказать о нем, о Коле?
Да, я мало что о нем могу сказать. Так встречал иногда его в Мысхака. Естественно, всех вот этих вот забавных историй мне раньше слышать не приходилось. Конечно, фольклор наш черноморский, он прекрасен. И он заслуживает того, чтобы его узнали другие люди, которые здесь, может быть, не живут. Даже я, вот живя на Черном море, многие вещи узнаю исключительно от Владимира. Поэтому рад случаю еще поспрашивать. Но есть же у нас много охотников. С ними, наверное, периодически случаются всякие забавные истории. И о многих из них наверняка приходилось слышать, Владимир. Давайте попробуем что-нибудь еще вспомнить. Что еще такого забавного было в вашей практике? Или, может, вы слышали про кого-то вот что-то подобное интересное, смешное и веселое?
Ну, смешного, конечно, много бывает у нас в нашей жизни. Мы постоянно соревнуемся друг с другом. Приходим на море и видим, что там уже занято место. И все равно надо лезть в воду. И вот это вот начинаются соревнования и прочие неувязки. Это влияет, конечно, на охоту. Как-то выбирать надо места. Ну, а как выбирать, когда Черноморского побережья осталось очень мало у нас? Я даже вот недавно побывал в Крыму на очень интересных местах. Мыл на Тарханкуте и Меганоме. Рыбы минимум, но мне неимоверно понравились пейзажи, которые... Особенно с моря. С моря Меганом очень интересный мыс. Сам мыс, он огромный. Эти груды камней в воде и на берегу необычной формы. Это очень привлекательно, и фотографии могут получиться великолепные. А сверху, там, где маяк, выжженная степь, ничего больше нет. А внизу, конечно, красота. И не зря люди, которые приезжают и живут там по несколько месяцев, это делают не зря, из года в год. Так что поезжайте в Крым, вы получите огромное удовольствие от Меганома. Именно на Меганом. Там место до такой степени интересное, что рядом с водой бегают разные звери. Вот я, например, видел лис там прямо по скалам и куниц. Я знаю, что и другая живность там тоже есть на этом, потому что они, это их места обитания, и они недоступны для человека. Поэтому они вольготно себя там чувствуют. Саша, ты же сам крымский, из Крыма.
Ну да.
А ты где бывал в Крыму?
Я бывал в основном в районе Севастополя. Ну, на Меганоме тоже приходилось бывать.
Ну, Меганом меня потряс. Я был там дважды, и он меня просто потряс, этот мыс.
Ну, понырять удалось?
Ну, конечно. А как же? Рыба очень глубоко. Но для тех, кто любит подводные съемки и вообще чистую воду и рельеф, там скалы такие, как дома. Когда они скатились, видимо, вниз, с гор, или откуда, я не знаю, каким образом все это образовалось, образовались такие огромные гроты, камни лежащие так, хоть машину загоняй туда. Там можно заплыть в грот в несколько человек и выплыть по нескольким лабиринтам и всплыть на поверхность. Место, конечно, очень интересное.
Ну, рыбы там, не сказать, что очень много.
Рыбы мало, это да. Она вся находится на запредельной глубине. Но зато, побывав там, ты почувствуешь себя, настоящим водолазом, настоящим охотником. Обязательно длинное ружье. Обязательно. Я был там в надежде встретить пиламиду. Не было пиламиды. Хотя встретился с местным охотником, и он говорил, что он тоже приехал за пиламидой. Но пиламиду я там не видел.
Ну, вы пиламиду лишь с недавнего времени стали ценить. Я помню, как вы да, рассказывали мне, что да, вы подстрелили пиламиду и кому-то ее подарили.
Я дарил ее, просто неохота было с ней возиться. А пиламида вообще очень хороша, она маринованная. И почему-то у нас она не считалась ценной рыбой, совсем не считалась ценной рыбой, пиламида. Да, Саша, и было ее много, большие косяки, огромные косяки, просто огромные. Вот как косяки сенгеля, которых мы видим. Также осенью были косяки пиламиды. Экземпляры были 5-6 килограмм. И это было, ну это было как, обыденно для нас. А сейчас все изменилось. Вот, ну мы немножко отклонились от темы. Рассказать бы что-нибудь о Николае Четверякове. Коля, конечно, уникальный человек во всех отношениях. И вот я знаю, что он в дружестве, как друг, очень хороший парень. Поэтому мы всегда с Михаилом Кузнецовым, когда встречались с ним, мы всегда свои чувства выражали вот таким вот образом. Мы любили этого человека. И любим его, и продолжаем любить. Как-то я говорю неправильно. Вот такие вот пироги, ребятки.
Хорошо. Ну, раз уж заговорили про Черное море, грех вас не спросить о том, что сейчас вообще происходит, какая ситуация в этом сезоне с рыбой, с погодой, с видимостью, вот с морем вообще. Как вы
оцениваете? Ну, довольно много было в этом году кефали. Мы все это знаем, и это ничего в этом нет. Я считаю, что вообще из года в год кефали увеличилось количество. Я думаю, что с уходом пеленгаса, который съедал икру, и это был не секрет, не тайна, и оно так и было, он съедал икру кефалевой породы, лобана, сенгеля. Вот увеличилось поголовье кефали. Стада кефали гораздо стали больше. Но ты сам это почувствовал?
Да, конечно, я почувствовал, я тоже заметил, что больше стало лобана и сенгеля. Раньше, да, вот в те годы, когда было много пеленгаса, лобан, чтобы увидеть лобана, нужно было очень много времени посвящать охоте, и тогда в один из дней был шанс его встретить. А поскольку у меня такой возможности, как правило, нет, удается нырять раз в неделю в лучшем случае, я вообще этого лобана бывало, что и не видел.
Пеленгас, все дело в том, что пеленгас, рыба, он подбирает все со дна, он же как свинья, он жрал все подряд. И, видимо, вот с икрой, и не только кефали, я думаю, что он не только кефали икру уничтожал. Ну вот теперь количество кефали увеличилось.
Увеличилось, и, судя по всему, изменилось также и ее поведение, потому что раньше, насколько я помню, ход кефали начинался, когда температура воды резко как-то снижалась.
А да, многое году изменилось, Саша, ты прав. Да, вот с это, и не только с осенним ходом кефали. Сейчас мы раньше не видели лобана, который все лето шел в обратную сторону, как бы с севера на юг. Летом с севера на юг мы всегда брали лобанчика, который шел в лиманы туда, в Азовское море, с юга на север. А сейчас почему-то что-то изменилось. Изменилось в экологии. Может быть, изменилось в Азовском море, в лиманах. Что-то изменилось. Это даже к бабушке не ходи.
Но вы считаете, что в этом году как будет дальше развиваться ситуация с рыбой?
Я думаю, что будет так же с кефалью, да, но вот с горбылем и с рифовой рыбой ситуация ухудшается с каждым годом. На местах, где довольно глубоких местах, где мы бывали раньше, видели горбылей и десятками, сейчас практически ничего нет. И рыба почему-то мельчает. Почему, неизвестно, непонятно. Может быть, именно рифовая, я говорю о горбылях и каракосах. Может быть, им не хватает корма, крабов, горбылям, креветок. Может быть, в этом причина. Ведь горбыль питается крабами и креветками. Но не только. Он и питается, и бывает полное забитое брюхо хамсы. Он же и хамсу ест, и ставриду. Кстати, у меня есть фотография, ставрида торчит из глотки у горбыля. Вот, поэтому что-то случилось, и, видимо, с кормовой базой для рифовой рыбы. Потому что каракосы миленькие, мельчают из года в год. И меньше, и меньше их. Вот такая ситуация. Но... Это, конечно, печально. Но... Камбалы совсем не стало. Камбалу можно было увидеть иногда. Ну, может быть, кто-то не согласится, взял камбалу и думает, что все, это... Нет, ребята, это эпизод, это, я ее называю, попутная камбала. Ты ныряешь в раз на небольшой глубине, увидел эту камбалку. Нет, это не так. Камбалы стало гораздо меньше. Даже, вон, посмотрите, даже те рыбаки, которые промышляют сетями, и то у них тоже нет этой рыбы. Ее стало меньше. Значит, что-то в море меняется, и меняется не в лучшую сторону, и уже очень давно это изменение идет. Ну вот с кефалью получше стало, это замечают все, все охотники.
Ну не только с кефалью, сейчас вообще как-то вот море производит впечатление такого живого, везде много какой-то суетящейся рыбки, проходят стайки каких-то мелких обитателей моря. Как-то что-то, жизнь кипит, в общем, такое ощущение.
Да нет, Саша, нет. Ты посмотри, не стало травы в море на камнях. Камни становятся голыми. Трава цистезира, основная наша трава черноморская, бурая водоросль, которая раньше выбрасывала штормами, кучи на берегу валялись этой травой. Ты видишь сейчас ее? Нет. И точно так же в море на камнях ее почти нет. Она скудная такая трава. Цистезира. Вообще я не вижу, трава была раньше, она есть такая трава в море, кодиум. Ее не стало вообще, абсолютно не стало. Она была на глубинах. Ее я сейчас не вижу абсолютно, этой травы. Значит, в худшую сторону все происходит, изменяется. Вот. Энтероморфы тоже нет, зеленая водоросль. Понял? Не в лучшую сторону, все идет в худшую сторону. Но вот с кефалью получше стало, это очевидно, это, ну, все,
кстати,
видят.
Не везде. Вот крымчане жалуются, что у них-то как раз нет кефали. Я не знаю, может, немного устарела уже эта информация, но вот буквально недавно ребята-крымчане говорили мне о том, что, слушая программы на Водолаз радио и узнавая от наших местных охотников Черноморского побережья Кавказа о том, что с кефали у нас все нормально, идет ход, они удивлялись и писали, и у нас на форуме тоже, что надо бы к вам приехать в гости, потому что у нас хода кефали нет и рыбы нет.
Да. Ну вот я, когда я был на Меганоме, я настрелял кучу там сингелей.
А когда это было?
Ну вот, это был сентябрь месяц. Это, видимо, пик, наверное, я попал.
Возможно.
Это была середина сентября.
Ну, я не знаю.
Саша, я как сингиль крупный, я стрелял резинкой метровой. Резинкой на глубине, сингиль хороший, прекрасный, косяками большими, огромными косяками. Может быть, это как раз было его выход с Азова, не знаю я. Как. Вот. Я попал на сингеля, вот именно хотел попасть на хорошую пиламиду, а попал на сингелей.
Ну хорошо, что посоветуете тем, кто сейчас приедет? Многие люди планируют свой отпуск, из тех, кто не живет на Черном море, на осень, когда народу не очень много, когда можно спокойно приехать отдохнуть, захватить немножко бабьего лета и поохотиться. Сейчас, для тех, кто не знает, скажу, что у нас сейчас погода, в принципе, установилась довольно неплохая.
Нет? Завтра уже непогода будет.
По прогнозу смотрели,
да, уже идет непогода, южный ветер. И сейчас спад в рыбе. Сейчас безрыбный период, я имею в виду, в смысле, в кефали.
То есть вы считаете, что она вся уже куда-то прошла, зашла в
воду? Да, основная масса прошла. Теперь надо ждать похолодания, и будет опять второй, обязательно будет опять. Ее перемещение будет, рыбы, опять, обязательно будет.
Ну хорошо, а что посоветуете тем, кто сейчас хочет поохотиться? Как лучше себя
Да так же, как и обычно, приезжать и нырять, никаких секретов, нырять в тех местах, которые облюбованы тем или иным охотником. Вот и все.
Ну, ход, если, допустим, я бы как вот построил свою охоту, если нет хода, если видишь на разных глубинах, проверил, нет кефали.
Идешь за горбылем.
Значит, нужно идти на глубину.
Да, на глубину искать горбыля. Кстати, горбыль сейчас тоже не глубоко.
А, кстати, как вы относитесь к теории о том, что горбыль сейчас изменил свою тактику, поведение? Ведь не только охотники меняют тактику, но и горбыль.
И рыба.
И рыба, не только горбыль, любая рыба. И вот есть мнение, вот Юра Мартыновский его высказывал у нас в программе, что горбыль начал вести себя совершенно по-другому. Он теперь не скапливается в домах, а он рассредотачивается по акватории. Его часто можно встретить на очень небольших глубинах.
Это было всегда. И тогда, когда его много было, семьями его видели сотнями, и отдельные особи, особенно крупные, откалываясь от семьи, они уходили в берег, совсем на небольшие глубины, и это было всегда. Это неправильное мнение. Совершенно неправильное мнение. На глубине сейчас тоже есть рыба, семьями мелкая, а крупная, более крупная, сидит в берегу и сидит в таких местах, где даже не подумаешь. Вот вчера со мной такое и было. Всю рыбу я брал, довольно хороших размеров брал, совершенно не глубоко. И позавчера то же самое. Ныряли на двадцатку, на двадцатке в гротах 10-15 мелких. Крупно нет, даже нет 700-граммовых. А вся на 5-6 метрах. Крупные хорошие горбыли на 5-6 метрах. И это неправильно, но Юра не прав. Оно всегда так и было. Просто всегда, раньше были семьи на глубинах больше, в которых и более крупная рыба была. И ты не обращал внимания на ту, что сидит в берегу. Вот и все.
А еще вы говорили, что сальпу удалось подстрелить.
Да, позавчера взял сальпу. 1,5 килограмма. Это в этом году вторая. Но это не очень глубоко, 14 метров было. На большом утрише. Ходили на глубины, нет ничего. Стали перемещаться ближе к берегу. Ну вот, 14 метров. А основная рыба была совсем 5 метров. 6. Вот так.
Какие самые крупные трофеи за этот сезон у вас?
Саша, я даже не знаю, как... Ну... А, вот... Как ни странно, у меня самый крупный лобан 2400. Крупнее не было у меня лобана. И вообще, вот в этих косяках почему-то лобаны, вот первые косяки были покрупнее. Сейчас, конечно, как и всегда, это так и было. Сейчас более мелкая рыба. Ну, в основном килограммовый лобан. В этом году крупного не было ничего у меня. Лаврак 3 килограмма, один всего лишь. Ну, вот две сальпы. Выдающегося такого ничего нет. Крупно, как крупно, хотя бы лаврака покрупнее бы где-то увидеть, взять. Видел я крупного, очень крупного лаврака, который даже невероятных размеров, но он ушел. Был осетер-хитер и снова нырнул в костер. Ушел в мутняк, как обычно. Лежал я в более чистой воде, он вывернулся из мутника и ушел опять в мутняк. Был очень крупный, я даже не могу сказать, какого веса, хоть приблизительно даже. Ну, так, что еще?
Ну, хорошо, радует, что у нас водится такая крупная...
Да, есть крупные, лавраки крупные есть, но это же не будешь ты лежать в этом мутнике постоянно на этого одного лаврака. Ну, что это за охота? Я не люблю эту охоту на одном месте, как с рыбкой перед мордой, эта рыбка висит.
Кстати, вы
и ныряешь.
Единственный из охотников?
Да не единственный, Саша. Я не единственный, который без рыбки ныряет.
Сейчас
и что, я без рыбы?
Массовое увлечение сейчас.
Ну, это увлечение, это пускай увлекаются ребята. Для
сейчас
меня...
много используют разных таких хитрых придумок. И эти придумки.
Но это не охота. Ребята, надо быть охотниками. Это не охота.
Веревки протягивают.
Ну да, да.
Вы против, да, этого всего?
Да, конечно.
А как нужно, как охотник настоящий себя должен вести, по-вашему?
Он должен искать добычу. Вот и все. Искать. Понятно? И всем это говорю. И всегда говорю. И подплываю, смотрю, рыбкам. А, ну, говорю, у тебя рыбка. А рыба где? Покажи, где твоя рыба. Вот так. Я так считаю. Ну, каждый как может, так и добывает себе рыбу. Я не против этого. Но эту рыбу, этих заманух этих, я никогда применять не буду.
Хорошо. А вот скажите, интересно ваше мнение узнать. Недавно спорили, какая рыба в Черном море, по вашему мнению, самая вкусная?
Фу. Вкусной рыбы полно, о вкусах вообще не спорят.
Не, она вся вкусная, безусловно, но вот самая вкусная.
Не, нельзя говорить об этом. Каждому, вот некоторым даже камбала не нравится.
Не, ну для вас.
Вот для меня?
Вы бы как расставили?
Для меня, конечно, камбала и лавраг. Вот лично для меня. Марина моя любит саргана. Вот ей не нравится жирная рыба, как камбала. Вот я же тебе говорю, о вкусах не спорят. Вообще я очень люблю сингеля. Сингиль для меня гораздо вкуснее, чем лобан. Как вяленый, как жареный, как любой. Он более нежный.
А сингиль, его разве можно вялить?
Да, конечно, а как же. Ты, ну, ты не представляешь, сколько чуларочки меленько вялили раньше, занимались этим делом.
Поделитесь рецептом.
Да ничего, как засыпал солью, 3 дня в холодильнике полежала, просолилась, потом промыл ее, да повесил, чтобы не садилась муха. Вот и все. Что там рецепт?
Но вы, я так понимаю, особых каких-то кулинарных таких вот рецептов не придерживаетесь. Рыбу готовите очень просто.
Очень просто. На костре жарю, на мангале ставлю сковородку, в масле жарю сингелей и все. И любую рыбу. Люблю жареную рыбу в масле.
Но это же
просто.
Не очень полезно.
Это не очень полезно, да. Очень еще нравится мне на пароварке. Это уже безвредно, не... без этих канцерогенных всяких веществ. И тем не менее, мы живем одной жизнью. Одна жизнь. Не надо ее жить так, как тебе нравится. Нравится мне жареная рыба. Вот я и ем ее.
Есть охотники, которые вообще рыбу не едят.
Да, совершенно верно. Паша Антонов, например.
Процесс охоты.
Да, нравится процесс охоты. Да, известные охотники не едят рыбу.
Ну хорошо, если никакие байки больше не вспоминаются...
Я хочу, Саша, я хочу сказать, вот, ты затронул тему преграды на пути движения рыбы. Вот преграды бывают разные, вот сейчас приспособились, шнурки с флажками вешают. Это да, это эффективно помогает и очень даже помогает. Это то же самое, что сетка, ставник или... бетонное какое-то сооружение, мол там или еще что-нибудь, где рыба, упираясь, проходит вдоль мола и становится более доступной, нежели ее найдешь где-то в просторах морских. Это более доступные методы охоты. И я не против этого, пожалуйста.
Ну, я опять же думаю, что это специфика вот именно Черноморского побережья, где... часто вода мутная. В прозрачной воде, наверное, нет смысла...
Да нет, Саша, и в прозрачной воде то же самое будет поведение рыбы. Но она не так именно будет вести себя. Она будет отходить под каким-то другим углом от этой преграды. Но все равно можно приспособиться и найти ее ход. Найти ее место продвижения и спокойно стрелять ее. Я не против этого. Каждый, я же говорю, каждый добывает себя как может. Но рыбка, она мешает подводному охотнику. Мешает во многих случаях.
Но я знаю, что вы вообще приверженец минимализма во всем. Вы даже против того, что многие охотники берут с собой тапки.
Да, да. Я бегаю босиком по берегу.
Вы считаете, что нужно обязательно идти босиком? Это часть как бы прикосновения к подводной,
да,
охоте,
к таинствам природы. К природе, да. Вот, если побывав на Меганоме, вы увидите, как там люди живут по этим скалам, бегают босиком. Вот приучайтесь,
ну,
к этому.
Летом одно дело бегать, а зимой...
Да. А я и зимой тоже бегаю, ведь происходит массаж ступни, и ничего в этом нет. И не будешь никогда, не простудишься, ты никогда в жизни. Понял, да, что происходит? Да, Саша, да.
Я следую вашим рекомендациям.
Я тапочки беру. Я даже собираю тапочки. Недавно как-то было вывешено, я с полным куканом тапочек. Вместо рыбы на кукане тапочки. Я собираю тапочки, складываю в мешок в сарае у себя. Это у кого есть возможность. Складываю тапочки, а потом, пробежав по берегу в этих тапочках разных, которые нашел я на берегу, я выбрасываю, плыву уже к машине, плыву уже спокойно без тапочек и не тащу их за собой на кукане или где-то на буе. Вот и все. Очень простой выход. Ищите разные тапочки на берегу, складывайте и используйте их для того, чтобы бегать по берегу. И опять оставить их на берегу для другого какого-нибудь охотника.
Ну хорошо.
А что, разве это неудобно? Мы так и делаем, и многие, многие, которые общаются со мной...
Нужно зайти куда-то, если нужно сначала проплыть, а потом возвращаться, вот как сейчас.
А вот всегда надо идти к машине уже с рыбой, понимаете? Уходить надо без рыбы, а к машине плыть с рыбой. Запомните эту истину. В любой ситуации, и у нас на Черном море, это вполне можно делать. Вот, например... Пример. В широкую балку приехал, да? Ушел на второй мыс колдуна в тапочках. Тапочки бросил на берегу и плывешь к машине против хода рыбы, встречая рыбу навстречу. Плывешь к машине. Весной наоборот.
Ну да, в этом, конечно...
Вот, пожалуйста. Вот тебе выход. И не надо с собой таскать тапочки и все прочее. Это очень даже удобно. И я никогда в жизни не беру тапочки с собой. Такие, чтобы вешать их куда-то, или на буль, или на кукан. Всегда выбрасываю на берегу.
Это нарушает эстетику охоты.
Да, никакой эстетики. Ничего не нарушает. Не, вообще я бегу без тапочек. Если мне надо, я бегу.
Ну, а зимой
ничего страшного.
Камни холодные.
Ну, зимой, да, вот. Я же тебе говорю, тапочки у меня разные. Любые, и больших, и маленьких размеров. Лишь бы на ногу натянуть что-то. Он валяется у меня, полный мешок. И мы с Михаилом так и иногда забывали. Тапочки на выброс. Мы так и называли их. И потом выбрасываешь на берегу. А потом кто-то их опять использует.
И происходит круговорот тапочек.
Да, Саша, да. Иногда тапочки закопаны у нас. Везде, по всем местам. Что на Утрише, что в Озереке, что в Просковеевке. Везде есть тапочки, которые можно использовать на второй год. И сейчас у меня там же тапочки закопаны. В Просковеевке есть. Понял, да?
Понял. Если увижу тапочки, трогать не буду.
Кстати, позавчера я был в Джанхоте, между Джанхотом и Просковеевкой. Рыбы не было. Кефали, я имею в виду. Взял 4 горбыля и 3 синеля. Вот и все. Вода кристальная, под берегом. Так что, ребята, которые хотят сейчас на лаврака, посидите дома. Подождите, пока вот этот период. Очень чистая вода под берегом. Не будет никакого лаврака.
И вообще сидите все дома.
Не-не-не-не-не-не-не-не. Тебе надо сидеть дома.
А то и так придешь на берег, а нырнуть негде. Ну хорошо, раз вроде как поговорили обо всем, о чем планировали, если что-то хотите добавить, прошу.
Да все вроде бы, надо прощаться. Уже время такое. Жены все наши уже изнемогают. И тебя ждут тоже дома. Давайте прощаться, дорогие друзья. До встречи. Привет, Коля, ниндзечка, привет. Мы его называли не ниндзя, а ниндзечка. А вообще я называю его ниндзочка. Коля, давай, завязывай.
Хорошо, Владимир, спасибо за сегодняшний рассказ. Было интересно. Спасибо всем, кто нас сегодня слушал. Прошу вас, дорогие слушатели, если у вас в вашей... практике были какие-то забавные истории или случаи, или какие-то байки, которые вы слышали от своих друзей, пишите в комментариях к этому выпуску. Я думаю, будет интересно. Вместе посмеемся, поулыбаемся и прибавим немножко позитива к нашей действительности, которая не всегда веселая в последнее время. Спасибо всем еще раз, кто нас слушал. Это было Водолаз Радио и Владимир Топольницкий. Всем пока!
Доброй ночи на родной Новорос.